Даже не знаю, оставить может музыку. Так хорошо было. Только боюсь, что вы не заснули. Слава Господу, братья и сестры, за прекрасное время, когда мы можем вместе быть в Его церкви, общаясь друг с другом, взирать на Его лицо, взирать на то, что Он хочет видеть от нас. И это достаточно трудно, потому что мы иногда рисуем некие образы перед собой, каким должен быть Иисус Христос. И мы говорим, ну вот точно, вот Он бы вот сделал бы так, либо, ну, Он бы сказал бы вот так вот. А Иисус делает по-другому. И знаете, было бы замечательно, если бы вот здесь, в большой такой церкви, нашелся такой небольшой, может быть, кабинетик, в который после служения, может быть, не всех, но некоторых приглашали для того, чтобы посмотреть на Иисуса, для того, чтобы услышать то, что Он думает или то, что Он скажет, и мы бы могли заходить туда, поговорить с Ним, стать похожими на Него, да? Кто-то бы, наверное, как мы рисуем себе образы, отрастил длиннее волосы, так, да, как в картинках мы видим, в детских библиях, не знаю, еще где-то образ какой-то в кино сделан. Наверное, у меня позже не получилось сделать так, но тем не менее, может быть, некоторые начали говорить бы, как он говорил, с такой оттяжкой, с таким глубоким голосом, блаженный, нищий, и мы... Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я не знаю, братья и сестры, как бы у меня так получилось не взять лишь внешнюю сторону, а посмотреть глубоко. И я думаю, одной из причин, почему до нас не дошло ни изображения, ни каких-то еще других атрибутов, это именно тот факт, что мы очень часто смотрим на внешнее. А Бог в Своем Слове оставил нам характер Иисуса Христа. Оставив в Своем Слове Его слова, которые живы и действенны, которые рождают нас веру, которые рождают нас последующие действия, которые мы видим, как Он делал, так и нам нужно продолжать дела делать Его и еще больше. Аминь? Аминь. И вот об одной из таких историй я хотел бы сегодня с вами поговорить. И эта история записана в Евангелии от Луки, 17 глава, с 12 стиха по 20. Эта история связана с Иисусом Христом, где я хотел бы обратить внимание на Его характер здесь. И в том числе на то, кем нам нужно быть. 17 глава Евангелия от Луки, с 12 стиха и ниже. «И когда проходил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас!“ Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“, и когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистилось? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Очень известная всем нам история, очень показательная. И все мы, без исключения, причисляем себя к тому человеку, конечно же, благодарному. Потому что мы думаем, ну как можно было остаться неблагодарным? Мы в своих, наверное, сердцах или умах, мы говорим, ну я точно не из 9 прокаженных. Но давайте немножечко... подойдем к этому, я хотел бы немножко посмотреть на 3 или, может, 4 персонажа, или 3 или 4 пункта, на которых я хотел бы остановиться и порассуждать. Итак, есть, мы видим действующие лица, и здесь первое действующее лицо, это Иисус, безусловно, который спешит в селение, его, наверное, там ждут, либо он направлял свои пути туда, и Иисус... передвигается с одного места в другое. Навстречу ему или около его, того местности, где он проходил, следующие действующие лица – это 10 прокаженных. И последнее, о чем мы видим, или третье с четвертым, здесь сравнивается отдельно уже не 10 прокаженных, а уже исцеленных 10, но 9, которые остались благодарными, и один самарянин. Вот эти 3 или 4 действующих лица здесь мы находим, хотя, может, 3, 4, они повторяются уже там, быв первыми, но что-то произошло, и они перешли в разряд уже других лиц. И первое, о ком я хочу поговорить, это о 10 прокаженных. 10 прокаженных. Иисус идет, и на расстоянии по закону Моисеева, находясь далеко от людей, которые не прокаженные, эти люди, 10 прокаженных, они начали кричать: «Иисус, наставник, помилуй нас! Яви милость по отношению к нам и исцели нас!» Я думаю, что они слышали, не напрасно они это кричали, я думаю, что они слышали о том, что Иисус, Он ходит от села к селу, от города к городу, Он ходит через области, меняя эти области, проходя, передвигаясь по морю, Он исцеляет других людей. И у этих людей появился шанс, 10 человек, появился шанс, зная, что Иисус проходит мимо, они, не смея подойти по закону Моисеева, они кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И дальше мы из истории видим о том, что это не были просто 10 человек, которые были все 10 иудеев. Как минимум, один из них был кто? Самарянин. Мы также знаем из истории о том, что самаряне с иудеями что? Не сообщались. Это были чужды друг другу люди, которые местом своего поклонения нашли одни гору, другие Иерусалим, храм, и они не могли сойтись в вопросах поклонения. Но знаете, в этой истории я именно вижу, в чем они могли сойтись. В одной болезни. Они находились вместе. И знаете, болезнь или боль – это еще тот знаменатель, который выравнивает всех. Я думаю, что помнит кто-то из вас математику, вот, и вот эту дробь, через которую пишутся числитель и знаменатель, да? И мы знаем, что легче всего было решать примеры с дробями с одинаковым знаменателем, да? Плюсовать, умножать, потому что верхние числители могут быть разные. Но знаменатель у всех был одинаковый, и было проще решать примеры. Знаете, если взять нашу жизнь, и если боль или болезнь является знаменателем нашей жизни, неважно, какой числитель вверху стоит, неважно, как ты богат, либо беден, либо какое у тебя социальное положение в обществе. Неважно, как красиво ты говоришь. Неважно, что в твоей жизни, какие в кабинеты ты входишь. Если ты имеешь одну и ту же болезнь, это выравнивает тебя по отношению к другим людям. Ты по-другому смотришь на этих людей. Ну, я сейчас приведу пример. Возможно, кто-то из вас, будучи больным, может быть, такой болезнью какой-то особенной, но, возможно, кто-то из вас посещал поликлинику или больницу. И там есть талончики, может быть, какая-то живая очередь. И ты сидишь в очереди, и перед тобой 3 человека после тебя, и ты знаешь, что ты на прием не просто подписать больничный, что ты здоров, все хорошо, или на прием какой-то осмотр врача, но ты знаешь, что у тебя есть болезнь. И ты знаешь, что этот врач занимается конкретно этой болезнью. И ты сидишь, и ты оцениваешь других людей. И знаете, ты не сильно торопишься попасть в кабинет, потому что ты знаешь, что рядом с тобой сидит точно такой же больной, которому точно так же нужна помощь. И ты не особо торопишься, как-то, ну, выделяя себя, или думая, что тебе должны оказать какое-то особенное положение. Ты стоишь, сидишь, ожидаешь свою очередь, потому что знаешь, что его болезнь точно так же требует рассмотрения, как и твоя. И знаете, по-другому есть очередь в магазине. Когда ты стоишь, и ты думаешь, и ты смотришь на эту очередь, кто там, где там, и ты ищешь какие-то связи, ты пытаешься там смотреть, почему, смотри, сколько много берет, целую тачанку набрал, мне-то всего булочку хлеба нужно пробить, а он целую тачанку набрал. И ты думаешь, как бы мне его обойти, как бы быстрее подрезать где-то на повороте, потому что ты по-разному относишься к этому. Но когда болезнь, она выравнивает тебя. Я не знаю, как автомобилисты, еще проще пример приведу. Я не знаю, как автомобилисты, вы ездите, но зачастую очень меня, может быть, в силу каких-то еще факторов в моем настроении, но бывает с полоборота я могу завестись, когда меня кто-то, вот знаете, подрежет или перестроится передо мной. Я держу дистанцию определенную до автомобиля, который едет передо мной, для того, чтобы сохранять безопасность и себя, свою семью, свой автомобиль в том числе. Вот и кто-то тут, знаете, перестроится без поворота. И я думаю, как так можно? Смотрю на его машину, думаю, что у тебя такая дорогая машина, ты что, круче меня или как это? Как это понимать? Почему ко мне одни правила дорожного движения, к тебе другие должны быть? Знаете, и я думаю, как бы его на следующем перекрестке обогнать, дать ему понять, что, не стоило так делать. Но очень часто, знаете, автомобилисты не только на дороге встречаются, они знаете, где еще встречаются? В автосервисе. Кто чинит машину сам, слава Богу за вас. Но есть такие вещи, я тоже стараюсь чинить свой автомобиль сам, будучи еще обучаем этой специальности, мне в некотором смысле легче. Но есть вопросы, которые я не могу сделать сам. Технологии развиваются и так далее и тому подобное. И ты встречаешься с таким же автомобилистом в автосервисе. И твоя машина на подъемнике, и его. И вы вдвоем смотрите друг на друга. И знаете что? У вас одна и та же беда. Вы приехали в автосервис. Там, где в конечном итоге вам выпишут чек, который вам не хочется оплачивать. И ты смотришь и думаешь, может у меня как-то полегче. Смотришь на его машину, у него там дырка, там дырка, там дырка. Думаешь, слава Богу, у меня полегче. И ты с сожалением смотришь на его уже автомобиль. Даже если ты, может быть, где-то с ним точно такой же водитель, и он тебя подрезал, или ты даже не помнишь этого, состояние меняется, потому что боль выравнивает все. Потому что обстоятельства, которые тебе причиняют боль, они выравнивают тебя. И смотрите, иудеи не сообщались с самарянами, но сделала что-то, болезнь сделала то, что они находились вместе. Это было 10 человек, которые были прокаженные и которые жаждали исцеления от Иисуса Христа. Что-то и сделало, выровняло, равными сделало их. И это была болезнь. И они одинаково нуждались в исцелении, как иудей, так и самарянин. И первая истина, я хочу сказать, братья и сестры, что все мы нуждаемся в Боге одинаково. Аминь. Даже если ты приходишь в пиджаке и в галстуке, ты точно так же нуждаешься, как человек, который пришел после работы, и, возможно, у него невкусный запах рядом, возможно, он пришел совершенно не таким образом, как ты собираешься в церковь и выглаживаешь рубашечку, и думаешь, для меня церковь это что-то особенное, а вот человек рядом пришел. Мы помним всю эту историю мытаря и фарисея, который богача и бедного фарисея, да? Фарисея и мытаря, который стоял и бил себя в грудь. Мы все помним эту историю. Но я хочу сегодня сказать по-другому. О том, что когда мы нуждаемся в Боге, это выравнивает нас. Это выравнивает, нужда выравнивает нас перед Господом. Поэтому, когда ты стоишь здесь, в собрании, у нас есть, братья и сестры, привилегия одинаково искать Господа. Потому что Бог одинаково хочет нас с вами прикоснуться и исцелить. Аминь. Поэтому не думай больше себе того, о чем Писание говорит. Аминь. Каждому по мере веры. Следующее, о чем мы поговорим, это об Иисусе. Иисус направляет свой путь, и Он видит этих людей, 10 прокаженных. И они кричат Ему. Безусловно, сердце и характер Иисуса заключался в том, чтобы прийти и исцелить. Так Он о себе сказал, цитирую главу Исаии, да, часть главы Исаии. Там, где Дух Господа Бога на мне, ибо Он, и так далее, и тому подобное. И один из моментов, чтобы исцелять, это была Его миссия. Его миссия была для того, чтобы прикасаться к физическому телу тех людей, живших в то время. И вот Он видит этих 10 человек. Как вы думаете, вопрос риторический, знал ли, что Он, всего один человек вернется к Нему? Конечно же, знал, он Иисус, Он Бог был. Он был Бог. И Он обладал знанием, совершенным знанием. И Иисус, видя этих 10 человек, говорит им направляться, идти к священнику, для того, чтобы показаться, и для того, чтобы у этих людей уже был доступ жить в общем поселении, для того, чтобы он посмотрел, проказа нет, мог очиститься, принести все жертвы и быть среди народа израильского. И вот Иисус говорит им идти, зная, что кто-то не вернется. И он, знаете, что делает? Он все равно исцеляет. Это пример и характер Иисуса, который мы с вами должны перенять. Мы должны перенять это почему? Потому что нам кажется, что делая добро, мы должны делать добро только тем, кто способны оценить это добро, правильно? Те, кто придут к нам и скажут «спасибо, твое семя упало в добрую почву, и поэтому я теперь вот здесь вот, спасибо». И мы, знаете, мы правильно сделали, мы хорошо сделали, мы не растратили себя. Но Иисус показывает пример о том, что нам нужно продолжать делать добро даже тогда, когда мы не получаем чего? Благодарности в ответ. Иисус ожидал, как Бог, Он ожидал, что имя Божье будет благословено через эту ситуацию, и 10 человек придут и скажут «благодарю тебя». Да, Он ожидал этого, но в то же самое время, прикасаясь к ним, зная, что 9 не вернутся, Он все равно прикоснулся и исцелил их. Аминь? Аминь. Иисус Христос делал добро, зная, что 9 из них не вернутся. Итак, Галатам, сегодня читали уже это место, 6 глава, но я буквально ниже процитирую, из современного перевода написано: «Не уставайте делать добро. Если мы прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем, если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем жатву с посеянного». Условием, когда мы получим что-то в конце, является то, что мы будем продолжать это делать. И Иисус, когда 9 не вернулись, знаете, что Он продолжал делать остальное время своего служения? Он продолжал исцелять, продолжал прикасаться к людям, продолжал делать ту работу, для которой Он был послан. Я хочу сегодня задать опять же риторический вопрос. Для чего, братья и сестры, посланы мы сегодня с вами? Для того, чтобы делать добро. Аминь. Аминь. Даже когда мы не слышим слова благодарности в ответ, даже когда мы не делаем это, и выше, перед 17 стихом, находится вопрос, до того, как эта история еще случилась, вопрос, который связан был с учениками, и ученики задали ему вопрос, и Иисус, отвечая на все вопросы их, говорил о том, что если вы являетесь рабами, то что там было написано? Возможно, дома вы прочитаете, что если вы пришли с поля уставшими поздно и попросили, чтобы раб послужил вам, и когда он послужил, вы же не остаетесь ему и говорите «спасибо тебе», потому что это его задача. И здесь Иисус говорит нам с вами, братья и сестры, о том, чтобы мы продолжали делать добро, не ожидая получить чего-то в ответ благодарности. Знаете почему? Потому что то, что делает Бог, несравненно даже больше того, чего ожидаем мы с вами. Но в то же самое время мы должны с вами оставаться благодарными. И это третий персонаж, который здесь появляется, самарянин. Он, смотрите, 10 человек, находясь вместе, под одной болезнью, они передвигаются вместе. Они, возможно, находят пропитание вместе, возможно, делят хлеб вместе. Общий знаменатель – болезнь. И смотрите, через некоторое время появляется один знаменатель – исцеление. Один знаменатель у всех их. Но что-то меняется в сердце самарянина. Он не продолжает следовать за ними. Он возвращается к Иисусу. Очень часто, братья и сестры, мы, находясь в неком общем знаменателе с другими людьми, мы уходим от Иисуса. Да, Иисус говорит нам, иди, мы идем. Но знаете, что рождает в нас веру? И здесь ключевая фраза, которая окончание этой истории, заключается: вера твоя спасла тебя. Знаете, благодарность рождает веру. А то, что сделано с верой на земле, то утверждается и на небесах. То, что сделано здесь, с верой на земле, оно утверждается там, на небесах. Он сказал, что вера твоя, Иисус сказал этому человеку, самарянину, он сказал, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, благодарное сердце рождает в нас веру. обязанность или то чувство долга, оно не рождает благодарность. Если мы говорим о том, что Иисус, ты мне должен машину, квартиру, жену, детей, все, чтобы здоровые были, целые, чтобы машина не ломалась, и чтобы она сама заправлялась, чтобы работа у меня была самая лучшая, чтобы у меня начальника не было, потому что я хочу быть начальником. Все это, Иисус, ты мне должен. Потому что, когда это осуществляется в нашей жизни, знаете что? Вера в нас не рождается. Потому что мы думаем, что мы, в принципе, достойны этого. Потому что мы начинаем верить в кого? В себя. Но смотрите, что сделал самарянин. Он вернулся, потому что он знал, что он этого недостоин. Потому что Иисус, будучи иудеем, прикоснулся не только к 9 иудеям, но он прикоснулся и к кому? И к самарянину. Потому что характер Иисуса заключается в том, чтобы делать всем и каждому добро. Если каждый из нас будет принимать характер Христов, то мы, делая добро, и когда нам будут делать добро, мы будем оставаться благодарными. Благодарными Богу за все, что есть в нашей жизни. Мы будем оставаться благодарными за то, кто мы есть. Мы будем оставаться благодарными за семью, которую Бог дал нам, за работу, которую Бог также послал нам. Мы будем благодарны Богу за начальника. Мы будем благодарны Богу за ту машину, которая ломается. И это не говорит о том, что мы не будем просить о большем. Но мы с благодарным сердцем будем приходить к Иисусу. И благодарное сердце будет рождать в нас веру, что Бог, давая нам это, может позаботиться о нас еще лучше, еще больше. И вера, которая, или что-то сделанное с верой, здесь на земле, оно будет утверждаться на небесах. И тогда, когда мы придем туда, Иисус скажет: вера твоя спасла тебя, потому что ты остался Богу благодарным. Я думаю, что каждый из вас переживал момент благодарности в своем сердце, когда эта же благодарность рождала еще большую веру и доверие Богу. Я проходил в своей жизни некоторые трудности. Эти трудности, знаете, всегда были в относительном вопросе, они могли решаться в моей жизни. Где-то другие лекарства, где-то более дорогие лекарства, где-то, возможно, какое-то решение вопроса, который могли решить, если не я, то с помощью друзей, с помощью финансов, еще какие-то вопросы. Но знаете, всегда наступает тот момент в жизни, когда ты ничего не можешь решить. Когда ты находишь таких же людей, ты объединяешься. И когда ты взываешь к Иисусу, как эти люди, находясь даже на расстоянии, ты взываешь к Иисусу и говоришь: Господи, прикоснись. И я здесь не один. Здесь вот такие же, как я. Прикоснись к нам. И знаете, что Бог? Бог касается. Бог приходит, потому что Он живой, потому что Он не молчащий Бог, но Бог, который отвечает, который вчера, который сегодня, и который вовеки и завтра, Он тот же. Аминь. Аминь. И он прикасается. И вот наступает перед нами решение, которое побудит нас в большую веру для того, чтобы пройти те другие испытания, которые в нас. Либо уйти от Иисуса и даже не поблагодарить Его. Мы все с вами находимся в преддверии, или кто-то уже какие-то церкви, некоторые церкви, они отпраздновали праздник благодарения. Некоторые еще празднуют. Мы буквально в прошлое воскресенье наша церковь праздновала. Я буду приглашен в воскресенье в другую церковь, где еще будут праздновать. Но я знаю, что это время особенной благодарности Господу. И это не просто сегодня или какой-то день особой благодарности Господу. Но наша жизнь – это время особой благодарности Господу, которое будет рождать или побуждать нас к большей вере. И вера, которая будет спасающая нашу жизнь и людей вокруг себя. И пускай общим знаменателем будет не только боль в наших церквях, но еще большим будет знаменателем благодарность Господу. Когда мы все будем на служении, когда мы будем вместе воздевать руки и говорить: Господь, благодарю Тебя. Господь, Ты дал мне победу над теми или иными обстоятельствами. Господь, я прошу Тебя, если у моего брата и сестры нет знаменатель «благодарю», дай ему такую веру, чтобы он смог сказать «благодарю». Аминь. Аминь. Я хотел бы с вами помолиться об этом. Хотел бы, чтобы мы не только думали или размышляли косвенно о самаряне, о человеке, который был из Самарии, или о тех людях, которые неблагодарными были. Но я хочу, чтобы мы сегодня проецировали это на себя. Десятая часть, десятина из тех людей, она осталась благодарными Господу. Я хотел бы, чтобы сегодня не только наши десятины финансовые, но мы были в числе тех людей, которые остались благодарными Господу всем своим сердцем. Не только десятая часть от нас, но все наше сердце. Чтобы полноценно мы оставались благодарными нашему Господу. Будем молиться.